Сделано в Red Barn.
Вы слушаете «Бизнес а-ля Рус», подкаст о российских предпринимателях. Здесь мы говорим о том, как создаются российские компании, кто и как ими управляют, как выводят на рынки новые продукты и как перепридумывают старые. Мы погружаемся не в экономику, а в головы бизнесменов и управленцев, чтобы узнать, как делать бизнес в России. Меня зовут Арсений Ростов. Спонсор этого сезона – логистический сервис «Боксбери», который предоставляет готовые решения для онлайн-продавцов любого масштаба в России и за рубежом. Друзья, в этом выпуске подкаста мы будем исследовать, как юридическая стратегия может стать важным инструментом для достижения бизнес-целей. Поговорим о том, как создать эффективную правовую базу для бизнеса, как предвидеть и минимизировать риски, а также как использовать юридические знания для укрепления позиций на рынке. И с нами сегодня адвокат, эксперт в делах на стыке гражданско-правовой и уголовной сфер, управляющий партнер юридического бюро Solars Людмила Соболевская. Людмила, привет.
Привет, рада быть полезной.
Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам и, собственно, обсудить эту довольно непростую тему и важную. И, знаешь, все-таки сначала хочется немножко поговорить про путь, да, в юридическую практику, потому что это всегда, ну, не моментальная какая-то история, ты не можешь там прийти, да, условно, за 3 месяца получить какой-нибудь сертификатик, да, и вот ты уже там бизнес-коуч, тренер и так далее, тут все намного сложнее. В общем, расскажи, пожалуйста, как ты начала свой путь в юридической практике, потому что, ну, я честно признаюсь, я немножечко о тебе информацию так-то узнал. Я знаю, что твой опыт охватывает и гражданско-правовую, и уголовную практику. И, собственно, почему так? И какой самый большой профессиональный вызов, да, в этих областях у тебя был? Как вообще это все случилось?
Начну с того, что я училась изначально в Томском государственном университете в филиале в Новосибирске, и я училась на вечерней форме обучения. То есть нужно понимать, что ты с 6 до 9 каждый вечер плюс выходные занимаешься. Соответственно, это открывает дорогу в профессиональный путь нам много раньше, чем всем остальным выпускникам вузов. То есть ты можешь совмещать работу и обучение. Поэтому я начала свою работу с должности сначала секретаря, вот как раз в том самом вузе, где я училась. Через 1.5 года я стала уже помощником адвоката по арбитражным делам. Меня на это толкнул профессиональный интерес, и 1.5 года я работала у нее. Вот. Ну, а затем уже я работала 2 года начальником юридического отдела в управляющей компании, которая объединяла холдинг из 18 юридических лиц. Там были самые разные направления бизнеса, от пивоварения и бара до посевных площадей и птицефабрики. То есть это был очень интересный такой бизнесовый опыт. Спустя 2 года мне стало не очень интересно, захотелось какого-то драйва, и я отправилась в консалтинг.
И в консалтинге драйва так-то стало сильно побольше.
В консалтинге драйва стало сильно побольше. 7 лет я работала как раз в позиции старший юрист, и однажды мой хороший знакомый, мой друг Давид позвал меня, собственно говоря, начать свой юридический бизнес. Я согласилась. И вот уже 12 лет мы развиваем адвокатское бюро Solars. Уже в позиции собственника, отца-основателя, ну и играющего тренера.
Давай так, вот у тебя путь от помощника адвоката, да, ну так условно, если мы берем карьерный трек, до управляющего партнера. Какой, возможно, главный, возможно, не главный, то есть, возможно, не один главный, да, урок ты извлекла из этого, что прошла этот путь, возможно, есть какие-то качества, которые стали ключевыми для того, чтобы вот так вырасти?
Ну, наверное, основное качество, которое я хочу выделить, драйвер для роста. Я однажды услышала такую фразу, когда я была еще маленькой, ну, условно маленькой, мне было 20+, и я услышала такую фразу, что если вы найдете себе дело по душе, то вам ни одного дня не придется работать. Я не знаю, кому, не помню, кому она принадлежит, эта фраза, но она гениальная, потому что на самом деле нас ничего в этой жизни не держит, кроме интереса и кроме собственного удовольствия от деятельности. То есть деньги сами по себе, социальный статус сам по себе не может быть драйвером твоего роста. Это не будет тем, что заставит тебя вставать каждый день с утра, идти куда-то и совершать подвиги. Поэтому вот с точки зрения качества я бы рекомендовала всем растить в себе интерес культивировать в себе любопытство и упорство. Вот сколько я смотрю по нашим делам. Нам не удалось выиграть в первой инстанции, во второй инстанции, в третьей, в четвертой нас услышали. Поэтому в конечном итоге упорнейший победит.
Основываясь на информации из открытых источников, которые можно найти в интернете, да, я посмотрел, что ваше бюро работает с крупнейшими корпорациями, да, ну, то есть такими, как Сбербанк, там, Газпром, Huawei, там, СДЭК, ну, это все, что вот есть в открытых источниках. Собственно, хочется поговорить более подробно про работу с крупными корпорациями. Вот как вообще удается выстраивать с такими клиентами долгосрочные отношения? Потому что крупный клиент на долгий срок, это же всегда очень хорошо.
Ну да, во-первых, необходимо понимать, что абсолютно с любым клиентом ключевое, можешь ли ты дать ему пользу. То есть если пользы в твоем продукте, в твоей услуге нет, то никто с тобой сотрудничать не будет, будь то мелкий предприниматель, небольшой бизнес, или это будет условный Сбербанк. И второе — это проактивный подход. То есть мы понимаем для себя, что на треке наших взаимоотношений с клиентами бывают активные периоды, когда мы действительно выставляем большие чеки, у нас есть много работы, бывают периоды затишья, когда у них все хорошо, нет в нас нужды. Но вот в эти периоды мы стараемся поддерживать коммуникацию, быть проактивными. То есть высылать им информацию, которая может быть полезна, назвать их на тренинги, опять же, которые будут им полезны. И это работа, которую мы делаем внутри себя. Ну и постоянное профессиональное совершенствование. Ну и еще нюанс, что, конечно, если не будет побед, никто с вами работать не будет. То есть это ключевое. А победу приносит всегда упорство и сверхпрофессиональный интерес. Как мне один клиент сказал, что, ну, я, говорит, не знаю, есть ли команды умнее, но я точно знаю, что ваша одна из самых упорных. Вы похожи на бультерьера, который вцепился, и вот его бьют по голове, а он умрет, но не отцепит эту палку, не отцепится. Как-то так.
Мне это, знаешь, напоминает, я не знаю, смотрел это или нет, есть шоу, сериал «Костюмы», он у нас «Форс-мажоры» в переводе называется, как раз тоже про бизнес-юристов в Нью-Йорке, да, про там фирму, уже кучу раз они меняли название, в общем, там то же самое, да, что вот помнишь, там был Луис Лид, если смотрела,
да.
Который такой, вот, если я взял, то все, я не отпущу. Ну, то есть это, я так понимаю, характерная черта представителей этой сферы, и чем лучше, так сказать, вцепился, чем дотошнее, тем больше шансов того, что это вот именно тот показатель, по которому можно выбрать компанию.
Все верно, потому что часто бывает, что самому клиенту в сложной ситуации, если это бизнес-конфликт, если на него произошел накат государственных органов, он может потерять, в принципе, энтузиазм и волю к победе. И задача юриста быть в этой части его опорой. Поэтому, да, в первую очередь юрист должен быть волевым. Все верно, как в сериале.
У тебя же компетенция и гражданско-правовых, да, и уголовных историй. И часто ли приходится сталкиваться с делами, где вот это все тесно переплетается? Ну, условно, давай так, предлагаемое обстоятельство. Я где-то слышал, что было дело, когда главный бухгалтер нолик, собственно, не туда поставила, и из-за этого там очень много всякого нехорошего произошло. И там шло доказательство о серии «Человек не заметил». Тогда это гражданско-правовой, а если человек это сделал специально, то это уголовка. Собственно, если такое, как вы с этим справляетесь, с этими сложностями? И, ну, это я так максимально простой пример привел. В общем, давай более подробно это разберем.
Ну, с точки зрения, как в нашей жизни вообще переплетается гражданское право и уголовное, приведу примеры, с которыми мы постоянно работаем. Это кейсы как раз банков, когда все с радостью получают кредиты, а когда приходит момент отдавать, оказывается, что нечего и нечем. И это все произошло не случайно. То есть где-то на момент, допустим, получения кредита скорректировали показатели отчетности, и здесь ситуация обманываться рад, либо обманул специально, да, и мы отвечаем себе на этот вопрос. Далее каким-то чудесным образом у нас товарные остатки утекли, счета обнулились, и вот мы здесь выступаем в роли следователя. И получается, что мы держим одновременно несколько линий. То есть первая линия — это арбитраж, это банкротная практика, и мы через инструменты банкротной практики, разматываем вот этот клубок, получаем расчетные счета организации, выявляем аффилированные связи, кто реально рулил, потому что сейчас все стали очень такими умными, и они действуют за пеленой номиналов. Но, к счастью, сейчас инструменты банкротной практики позволяют это все раскрыть. А далее начинается самое интересное, начинаются уголовные дела. потому что, ну, в 90% случаев такие невозвратные кредиты — это реально умысел.
Ну, то есть это все B2B, да? То есть это кредиты не B2C спектра?
Ну, я, наверное, скажу сразу же, что мы не работаем вообще с B2C спектром вообще, поэтому все кейсы, о которых я могу говорить, это как раз про бизнес, это бизнесовые кейсы. И то, что касается, например, злоупотребления физических лиц, то мы сталкивались с тем, что, например, действительно вот эта классическая ситуация не ошиблась, вот нолик не туда поставила, а специально загрузила платежки в юридическое лицо. Там очень большая структура, которую очень сложно отследить, сколько у них ежедневно проходит платежей, потому что они являются оператором платежей. То есть они логистическая компания, у них миллиарды проходят постоянно. Соответственно, 40 миллионов, порядка 40 миллионов вот утекло не туда. И возник вопрос, а как так утекло, причем утекло на побойке? Соответственно, мы начали разматывать эту историю, было проведено внутреннее расследование, и это позволило как раз установить через специальный инструмент адвокатского расследования. Мы привлекали специалиста-полиграфолога, и все сотрудники подписывали свое согласие о том, что они готовы с полиграфологом и адвокатами взаимодействовать. И вот как раз мы размотали, что на самом деле человек специально поставил не те цифры и не туда отправил платежи. И, в принципе, человек этим системно занимался и по предыдущему месту работы тоже. Но так как этот человек был в бухгалтерии, являлся в определенной степени секретоносителем, то тут уголовного преследования как такового не случилось. Но его хотя бы вырезали из системы и дальше купировали эту ситуацию. То есть вот так это бывает с физиками, как они вплетаются в канву.
Ну да, а вот если брать еще B2B сегмент, да, вот начинается адвокатское расследование, да, вот и начинается дело, все. Я слышал истории, что некоторые компании могут банкротить несколько лет. А если еще вот это банкротство с каким-то нехорошим кредитом, да, вот с этими всеми историями случается, сколько времени это может занять?
Это может занять до 10 лет. Дело в том, что если у нас, ну, допустим, если мы берем на историю с банками, сложно сочиненную историю, если вдруг, не дай бог, пострадали интересы большого количества физических лиц, то у нас рождаются аресты по уголовным делам. И то имущество должника, которое должно было обеспечивать кредит, оно становится заблокированным по уголовному делу. И с этим ничего, вот по сути, в нашей правовой системе, кроме как ждать окончания расследования уголовного дела, не сделаешь. Я такую ситуацию наблюдала, ну вот ребята вот уже к десятилетке приближаются по одному кейсу.
10 лет?
Да. И это замороженные, соответственно, активы банка, да.
Ужас. Но я не знаю, я в этом плане вообще не специалист, но мне как будто бы кажется, что вроде бы сейчас какие-то нормы, я вот, ну, просто в инфополе слышал, что нормы некоторые меняются некоторые, скажи мне...
Стандарты доказывания. Наверное.
Да. И чтобы это просто сократить срок.
Я так скажу, что в рамках процедуры банкротства мы видим тенденцию к тому, чтобы сроки укорачивались. Например, у нас в одном из кейсов, там мы защищаем юридическое лицо, которое является неплательщиком налогов на сумму больше 200 миллионов рублей. И у нас там налоговый орган пришел и заявил о необходимости введения сразу конкурсного производства по упрощенной процедуре. Это процедура банкротства отсутствующего должника. Мы под эту процедуру не подходим, но, как они нам сообщили, на этом сейчас настаивает Управление России, поэтому они будут просить такую процедуру. То есть, в принципе, да, вся тенденция идет к тому, что ну вот мы были в каком-то регулятивном поле, дальше получили куст злоупотреблений. Ну вот за это десятилетие. И дальше практика начала анализировать, и, соответственно, начали подкручивать механизмы, которые используют. И мы видим это как со стороны арбитражных судов, которые рождают многочисленные правовые позиции и говорят, что в конкретных ситуациях нужно делать вот так и вот так, и вот это является злоупотреблением. Так мы это видим и со стороны лиц, участвующих в делах, например, со стороны той же налоговой.
Окей, давай так, возьмем экономический спор. Всегда же, когда это долгая тяжба, это выстраивание стратегии, да, это просто ну, какие-то точки находятся, на которых ведется опора, там, стратегия защиты. Давай вот поговорим о именно стратегии в экономических спорах. Можешь, пожалуйста, рассказать, какие вообще стратегии особенно важны при ведении именно сложного спора, да, есть ли, возможно, какая-то уникальная методика, которой ты руководствуешься в делах, или есть что-то, что вот есть, но вот рассказывать особо... вот не надо.
Но я думаю, что никакой тайны не следует из этого делать. Мы, в принципе, везде об этом рассказываем, что мы используем схемы описания бизнес-процессов. Практически по всем делам, это происходит и по экономическим делам, которые у нас в арбитражах, и по уголовным делам. Для того, чтобы разобраться, что в действительности произошло, мы рисуем как раз схемы. Это универсальный алгоритм, я думаю, что он всем доступен. Мы работаем в методологии BPM 4.0, но даже примитивная схема, расчерченная на листе бумаги, сильно упростит понимание дела, даже если это сделано от руки. С точки зрения стратегии, я всегда клиентам говорю, вы чего хотите? Яркой победоносной войны, вот изматывающей там совещаниями, как, да что? Или все-таки вы хотите получить имущество? Потому что бывает в голове клиента это все смешивается, и он приходит вообще и выдает себе не то техническое задание, которое изначально нужно при его кейсе. Ну, например, допустим, он хочет победить своего корпоративного оппонента, но на самом деле в корпоративных войнах практически никто не выигрывает, потому что бизнес в заморозке на определенный временной период. И если посчитать вот эти издержки по упадку бизнеса, то окажется, что все проиграли. И вместо как раз крестового похода в суде мы предлагаем все-таки сесть и договориться, потому что это будет оптимальным решением вот в этой ситуации. Поэтому то, что касается стратегии, первое — это диагностика. Первый шаг — это диагностика. Второе — применение схем бизнес-процессов. Третье — фокус на обеспечении обязательств имуществом. То есть пойти в суд не для того, чтобы посудиться, чтобы реально деньги получить. То есть это обеспечительные меры, это что-то, какие-то рычаги, которые позволят реально выйти в деньги.
Если вам отправить нужно покупателям посуду, ту, что тронешь, разлетится, хрупкую и очень много, ту, что будет всей семьёю за стеклом в шкафу храниться для особого момента вроде свадьбы, юбилея, доставляйте все в коробках, лучше в твердых и дырявых, и газетами пустоты с тряпками забить спешите. Но когда потом приедут сотни маленьких осколков, сильно вы не удивляйтесь злым физическим законам. В Боксбери вы обратитесь, закажите упаковку и пупырку, и коробки, все надежно, можно оптом. Боксбери — это комплексное решение для онлайн-бизнеса любого масштаба, как в России, так и за рубежом. Отправляйте посылки и заказы интернет-магазинов в один клик, интегрируйте Боксбери с вашим сайтом, пользуйтесь специальными решениями для массовых отправок и нестандартных грузов. Сервис Боксбери — это не просто доставка, это ваш надежный партнер, который возьмет на себя бумажную работу и все нюансы логистики. С Боксбери вы сможете зарабатывать без ограничений. Воспользуйтесь полезным советом, переходите по ссылке в описании и сделайте ваш бизнес вместе с Боксбери удобнее и прибыльнее. Часто ли бывает такая история, что на раннем этапе компания понимает, что, ну, если там особенно спор с каким-нибудь нашим государственным регулятором случается, да, или органом, что проще, блин, ребята, проще заплатить штраф и издержки, чем вот сейчас 5 лет мы будем судиться?
Проблема выглядит следующим образом. Действительно, многие отказываются от доказывания своей позиции в суде, но здесь еще нужно и оценивать степень риска. О чем я говорю? Например, мы сейчас понимаем, что у нас практически нет перспективы в суде по налоговым делам. То есть, если есть определенный объем до начисления, которое налоговая предъявляет, я всегда говорю сейчас, что нужно идти на комиссию, отстаивать свою правду и договариваться на какую-то меньшую сумму, на налоговую рассрочку, потому что позиционная борьба вообще ничего не принесет. Есть очень печальная статистика, что налоговая все равно догонит и заберет.
Окей, вернемся от всех этих страшных историй к немножко другому вопросу. Вот расскажи мне, пожалуйста, какой момент. Ты, кроме того, что крутой юрист, ты еще и предприниматель, который запустила свой стартап по воздухоочистителям. Значит, с одной стороны, чаша весов Фемиды, да, у нас крутой юрист, с другой стороны, у нас предприниматель со стартапом. Как вообще ты решила так сделать? Как возникла идея этого проекта, да, и какие вот юридические или деловые, наверное, вызовы тебе пришлось преодолеть в процессе реализации этого стартапа? В общем, было ли такое, что ты такая, так, значит, вот у нас есть стартап, а я хороший адвокат и юрист, и у меня есть опыт, который мне в этом поможет?
Ну, я слышала фразу о том, что на Западе, не у нас, а все-таки вот в западных юрисдикциях, венцом карьеры классного юриста становится управление предприятием. Да. Слышала такую фразу. Возможно, под этим, ну, и есть реальная подоплека, потому что очень мощная теоретическая база, причем не только с точки зрения именно знания законодательства, понимания риска, но и в том числе с точки зрения понимания экономики, потому что, ну, сегодня у меня спор в рамках стройки, разбираюсь с экономикой стройки, завтра у меня спор в рамках государственного оборонного заказа, я разбираюсь с ГОС и так далее по списку. То есть вот, ну, практически любой массив информации мы вынуждены осваивать и адаптированы к этому. Что касается именно бизнес-опыта, все-таки я хочу разделить мой бизнес-опыт. Он начался не с того, что я занималась технологическим стартапом. Когда я стала управляющим партнером, в определенный момент я поняла, что нам нужно переходить всему бюро от позиции ремесленников к позиции бизнесменов. А это означает совершенно другой подход. То есть ты сосредотачиваешься не просто на деле, ты думаешь о своей прибыли, ты рождаешь продуктовую линейку, ты начинаешь думать о том, а как ты отстраиваешься от конкурентов, в чем твои плюсы и так далее по списку. То есть произошло вот это, ну, у нас мощная отстройка произошла, наверное, лет 5 назад, когда мы привлекали бизнес-консультанта для решения вопроса стагнации нашего бюро, и тогда у меня изменилось сознание. Что касается технологической вот этой истории, ну, я начну с того, что Новосибирск — это вообще один из оплотов науки в нашей стране. Это факт, у нас там порядка 70 научно-исследовательских институтов. Вся эта история с 1941 года длится, когда был основан наш новосибирский академгородок. Наверное, ты слышал, что у нас есть Наукоград Кольцово, где есть предприятие «Вектор». Вот оно разработало как раз вакцину против ковида. Ну, все об этом, по крайней мере, было на слуху это. И у нас есть так называемый технопарк в Академгородке и огромное количество резидентов в области IT-технологий. Люди, которые пишут игры, люди, которые делают различные приложения. И то есть у нас такая вот настоящая кузница IT-шных кадров и биотехнологий. Соответственно, однажды 4 года назад судьба меня свела, так как был у меня к этому интерес определенный, с изобретателями, которые говорят, вот как раз-то ковидная тема случилась. О, нам кажется, что мы нашли классную идею, как можно обрабатывать воздух от как раз вирусов и бактерий, включая ковид, с тем, чтобы их оттуда уничтожать, извлекать, и из этого можно извлечь какую-то пользу. Я говорю, окей, хорошо. У меня появился интерес, я находилась где-то в кризисе среднего возраста, я так для себя идентифицировала. Когда ты понимаешь, что у тебя уже вот стимулы в виде какого-то материального благополучия, ну, не драйвят, у тебя все классно, у тебя семья, у тебя дети, ты бежишь по своему треку от одной машины к другой, от одного дома к другому, но вот уже как-то не то. И я, кстати, очень много это среди людей своего возраста считываю запрос на какую-то идеологическую составляющую, на какое-то занятие для души, какое-то хобби, и из этого рождается и волонтерство, и такие, казалось бы, ну, странные проекты, потому что юристы же скептики, а тут хоп, и технологический стартап. Но я-то для себя понимаю, что, ну, грубо говоря, эти инвестиции в 90% случаев, они являются невозвратными. Я для себя понимаю, что это мое дорогостоящее хобби. И вот изначально я от такой точки двигаюсь. Но если смотреть на более далеко идущие планы, то мне, конечно, хотелось бы сделать так, чтобы разработки наших российских ученых, которые на данный момент большое количество лежат в столах научно-исследовательских институтов, чтобы они превратились в продукт. И этот продукт, он мог выйти и на рынок нашей страны, и громко выйти за пределы нашей родины, потому что я вижу те бизнес-миссии китайцев, которые приезжают для того, чтобы скупать наших специалистов, хантят наших специалистов, и в том числе интересуются нашими технологиями, я понимаю, что у нас реально классные люди, у нас классные ученые, и им просто нужно помочь с точки зрения коммерциализации. Вот очень бы хотелось, чтобы это произошло в нашей стране. С точки зрения защиты юридической, как нужно действовать, чтобы защитить стартап, конечно, ну, я подкован.
Окей, мы всегда, знаешь, вот опять же, возвращаясь к тому прекрасному сериалу, о котором мы сегодня говорили, да, «Форс-мажоры», там все, все жизнь на работе, все об этом, все жизнь на работе, все жизнь на работе. Главные герои, спойлеры, в итоге там переехали в другой город, чтобы как-то немножко баланс с этим соблюдать. В общем, хочется поговорить о том, как организовать свое время и ресурсы, как соблюдать баланс между практикой и бизнесом. Вот как ты балансируешь, если мы берем, да, сам стартап, собственно, идея получения патента, как балансировать между юрпрактикой, бизнесом и, что самое главное, достать себя за шкварник, условно, прости меня, пожалуйста, за такую формулировку, да, и вытащить из этого всего и сказать: все, значит, сегодня у меня выходной. И вообще я вот запланирую себе на выходной на, там, на полгода вперед.
Ну, на полгода вперед это, конечно, круто, но ближе к реальности. Во-первых, по поводу того, что позволяет переключаться. Ну, у меня двое детей, двое мальчишек. Соответственно, шансов вечером поработать до 12 у меня в принципе нет, потому что я адекватная мать. Я понимаю, что ребенок это тоже проект, проект с большой буквы на всю жизнь. И в детей нужно вкладывать. Поэтому здесь в качестве переключения меня вдохновляет очень сильно моя семья. Второй момент. Я из тех людей, которые считают, что если сотрудник работает 24/7, он работает очень плохо. То есть он не умеет планировать, он не умеет делегировать, у него каша в голове. И для меня вот это все изображение вида бурной деятельности. Я всем своим сотрудникам это транслирую. То есть в основе экономии времени лежит очень четкий график. И, соответственно, это выглядит таким образом, что я, имея расписание судебных заседаний, там, допустим, на 2 месяца вперед, точно знаю, в какой из дней я буду что писать уже заранее. И у меня на планирование уходит существенное время. И раз в неделю я сажусь, это делаю. И раз в день я обязательно с утра 15 минут этому уделяю. Потому что это ключевое — планирование. А второе — это фокусировка. То есть мы все, наверное, понимаем, что лучший способ что-то сделать эффективно — это переключиться. Поэтому здесь первое задание — это для себя в любом случае по любым сходам устанавливать сроки, конкретный результат и себя контролировать, не поплыл ли я вот в этом каком-то исследовании правовом. Да. В том числе это сотрудникам говорю делать, что ты конкретно от себя ждешь. Прям отфиксируйся. Второе — работа в команде. Когда идет коллективное переключение, когда идет коллективное взаимодействие, нет вот этой тухлости, которая присуща ищущему разуму в одиночестве. Вот так это характеризую. Третий момент — это обязательно физическая активность. То есть я давно уже для себя поняла, что мое тело, мое дело — это мой сосуд, который дает мне энергию. Соответственно, мой день начинается всегда с 15-минутной зарядки и заканчивается он вечером тоже 15 минутами зарядки. И если у меня есть время, я обязательно бегу в бассейн и стараюсь дать своему телу больше внимания. Вот. С точки зрения балансировки между юридической частью, частью бюро и техстартапом, у меня это выглядит следующим образом. Есть жесткая договоренность с моим партнером, я специально это с ним проговорила, что в рабочее время я не занимаюсь своим стартапом. Да, у меня сыпятся сообщения, да, я знаю, какие-то задачи подвисли, но тем не менее я это оставляю либо на раннее утро, либо на вечер. И этого достаточно. Я всех предупредила, что вот я занимаюсь в это время. И когда ты все структурируешь, в принципе, это занимает не очень много времени. Ну вот в день я могу заниматься этим где-то полчаса, где-то выйти на выходных, поработать. Но так как это приносит мне большое удовольствие, большую радость, и у меня есть семья, которая меня тоже ждет, я в этом не зависаю, тоже вот ну, как бы сделала и побежала. Как-то это выглядит вот так.
Окей. Возможно, есть какой-то совет, да, волшебная палочка, выручалочка, либо лайфхак, как юристу, да, выйти за рамки привычной юридической практики и стать успешным предпринимателем, да, возможно, все-таки давай вот мы сможем выделить какие-то ключевые моменты, которые могут помочь вот таким вот зависшим в этом колесе работы юристам, которые вот хотят все, вот разорвать этот порочный круг, и такие вот, ну, уже не можем уже вот эти ипотеки выдавать, сколько можно.
Ну, да, чтобы не быть осликом ИА, который бежит за морковкой, я думаю, что ключевое для себя вычленить отрасли, вот где вы хороши и где у вас интерес. Ну, то есть абсолютно точно нельзя быть одинаково классным во всем. Можно быть верхушечником отчасти, как я, ну, как управляющий партнер, что я занимаюсь и тем, и этим, потому что у меня есть сильный навык судебника и стратега судебного. Вот. Но, тем не менее, для себя нужно понимать, от чего тебе классно. То есть как только ты это выделил, ты даешь туда внимание и сам в себе разжигаешь профессиональный интерес. Это может быть набор информации, это может быть формирование новых продуктов, это может быть поиск другого работодателя. Ну, то есть нужно поддерживать, пусть даже искусственным образом, этот огонь в крови. Когда сегодня ты, допустим, ну, сегодня ты хороший юрист, но завтра ты должен стать, пусть не очень хорошим, пусть плоховатым, но руководителем практики. Для себя нужно обязательно ставить следующие цели, потому что человеку мало свойственно управлять своей жизнью, и это и составляет основную ошибку бытия, что мы себя вот не трекаем, мы на себя со стороны мало смотрим. Но для того, чтобы это все происходило, нужно поддерживать в себе позитивные эмоции. Позитивных эмоций у нас меньше, чем негативных, там грусть, печаль, меланхолия там, и так далее. Да? У нас всего лишь есть интерес, радость и удивление. Радость испытываем, ну, сиюминутно, это такая гормональная штуковина, и она не всегда доступна в моменте. Хотя умение радоваться мелочам тоже можно культивировать. Но есть еще интерес и есть удивление. И если в тебе есть исследовательский интерес, ты исследуешь, и ты удивляешься чему-то в хорошем смысле этого слова, то это тебя точно будет драйвить. Потому что мы все-таки абсолютно все на биохимии. Вот, ну, если ты научился культивировать позитивные эмоции, это будет работать. Ну, собственно, это одна из причин, почему я вот пошла в качестве хобби еще осваивать китайскую астрологию бадзи. И сейчас я еще, да, балуюсь такими штуками. То есть на выходных я понимаю, что вместо того, чтобы посмотреть какое-нибудь кино, мне интереснее посмотреть вот эти вот вещи, потому что мне интересно, и я там удивляюсь. И это меня держит.
Супер. Друзья, сегодня поговорили про юридическую стратегию на стыке права и бизнеса. Вообще, в принципе, как крутому юристу, да, еще уйти в предпринимательство, соблюдать баланс между работой, ну, вот этот пресловутый work-life balance, да. И у нас сегодня в гостях, друзья, управляющий партнер юридического бюро Solars Людмила Соболевская. Людмила, спасибо большое, что пришла сегодня к нам. Мы смогли сегодня эту тему, так, знаешь, ну, не супер подробно. Я понимаю, что у нас еще можно было бы копнуть прям сильно вглубже, но формат подкаста, к сожалению, трехчасовой, да, исследование на тему того, как вести экономические споры с крупными компаниями, да, не предполагает. Но очень бы, конечно, хотелось. В общем, моя благодарность за сегодняшнюю беседу тебе.
Спасибо за приглашение, Арсений. Рада быть полезной.
Друзья, это был подкаст «Бизнес а-ля Рус». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, и оставайтесь на связи. До новых встреч и пока-пока.